Издательство «Лайкбук». «Нет дыма без меня». Энни Дайвер. Глава первая. Шопинг. «Нет, Оль, я не решила скупить все магазины». Смеюсь, поправляя пакеты с новой одеждой, и плечом сильнее прижимаю телефон к уху, чтобы не тратиться на возможный ремонт или вовсе на покупку нового гаджета, потому что мой старичок уж точно не переживет встречу с кафельным полом торгового центра. Ноги почти не идут. Усталость берет свое. И я с прискорбием осознаю, что взвалила на себя слишком много, решив посвятить выбору одежды вечер воскресенья. «Чёрное кружевное хоть взяла? Или будешь хлопковым с рынка Антона соблазнять?» Смеется подруга, напоминая о довольно скудном наборе моего нижнего белья, больше подходящего под категорию удобного и незаметного, чем соблазнительного. Так, во-первых, никого я соблазнять не собираюсь. Мы с Антоном даже не встречаемся. Мои губы растягиваются в улыбке. Да, Тоха за мной бегает почти год. Но парой мы так до сих пор и не стали, хотя от одного воспоминания о поцелуе перед командировкой и обещании, что после того, как он вернется, все изменится, меня бросает в жар. Это, наверное, самое безумное, что он когда-либо совершал, и потому оно так откликнулось в моей вечно метущейся душе. А во-вторых, купила. И не только черная. «Мама дорогая, я должна это увидеть», — театрально причитает Оля. «Вика Шмелева в роскошном белье! Так, завтра приеду. Готовься примерять». «Хорошо», — смеюсь, мысленно добавляя к списку магазинов еще и продуктовый, потому что запасы игристого сильно оскудели с наших последних посиделок. «Тогда завтра и поговорим, ладно? А то у меня рука отвалится держать все пакеты». Снова перекладываю их из одной руки в другую и, взяв телефон, наконец, встряхиваю плечами. «Мне еще один магазин остался». «Выбери что-нибудь дерзкое на мой день рождения», подначивает меня Оля на откровенный наряд. И я соглашаюсь с ней. На следующей неделе мы пойдем в любимый бар, и выглядеть на празднике нужно соответствующе. Поэтому, вздохнув, надеваю куртку и, перебежав дорогу от излюбленной громадины с кучей магазинов, захожу в бутик с кусачими ценами и невозможно красивыми нарядами. Гулять так гулять. 40 минут я трачу, изучая весь ассортимент торгового зала, и еще столько же в примерочной, мучая консультанта просьбами подобрать другой цвет или размер. Она стоически выдерживает мои капризы, даже дает дельные советы и с облегчением выдыхает, вознаграждая меня широкой улыбкой, когда я останавливаю выбор на комбинезоне с откровенным вырезом спереди. Да уж, это достаточно дерзко. Оля останется довольна, хоть и выскажет мне за темно-бордовый цвет, который, по ее словам, прибавляет 15 лишних лет. Я не чувствую ног, поэтому ползу к кассе и всерьез думаю оставить поход за продуктами на завтра, потому что в настолько измученном состоянии я с трудом доберусь даже до такси. А мне еще на 7-й этаж без лифта подниматься, потому что мы вот уже полгода ждем замену какого-то важного механизма. Кассир предлагает мне какие-то шарфы, которые идеально подойдут к наряду, и даже бижутерию, массивную и кричащую. Но я отказываюсь. Прикладываю телефон к пинпаду, девушка расплывается в счастливой улыбке, прикидывая процентную выручку за день, и протягивает мне пакет. Как тут же, с оглушительным звоном разлетается стекло витрины, и я слышу выстрелы, сопровождаемые громким приказом «Ложись!». И, конечно же, не выполняю его, потому что непонимание и страх парализуют. Они мерзкими путами расползаются по коже и приращивают меня к одному месту. Как тот самый олень в свете фар, замираю, осознавая момент неизбежной катастрофы. Только свиста тормозов нет, которые бы привели в чувство. Я так и застываю с пакетами в руках. Смотрю на все, будто со стороны. Вот кассир с визгом ныряет под стойку. В здание врываются какие-то неизвестные в чудных масках, словно здесь идут съемки бумажного дома, а следом за ними влетают мужчины в черных костюмах, закрытые с головы до ног так, что лиц не различить. Эти точно знают, что делать. Работают четко и слаженно, обмениваются жестами, в отличие от первых, у которых, кажется, все пошло не по плану. Справедливость торжествует. Сердце, наконец, разгоняется в груди. Кровь хлещет по венам и артериям. Мозг начинает обработку информации, но делает это слишком медленно, потому что грабитель направляет на меня оружие. Не вижу лица, но каким-то шестым чувством понимаю, что он усмехается. Мерзко, плотоядно, и мне становится дурно. Фантазия разыгралась, и ее уже не остановить. Прижимаю пакет к груди и поднимаю остальные, будто они хоть как-то меня спасут. Так себе бронежилет. Но бежать поздно. Он выстрелит. Я не успею даже развернуться, не то чтобы пикнуть. Я не Нео из «Матрицы», и не Том Круз, которому выпала очередная невыполнимая миссия. Я самая обычная трусиха, которая не смогла сориентироваться в стрессовой ситуации и решила не делать ничего, смирившись с поражением. «Блядь!» — рычит один из тех, что в черном, вырывая меня из страдальческих размышлений. Хлопаю ресницами и перевожу взгляд. Росгвардеец фокусируется на мне, поворот головы выдает и бросается навстречу. «Ложись!» Одним мощным рывком он сбивает меня с ног и накрывает собой. Утыкаюсь носом в его грудную клетку и мычу недовольно. Хоть это и меньше из моих проблем, перелом мне явно не грозит. Не чувствую боли от удара. Мы приземляемся очень мягко, ощущаю только давление его обмундирования.
«Вяжите их!»
— кричит спаситель остальным, закрывает руками мою голову и размеренно дышит, точно ни капельки не волнуется и не боится, рискуя своей жизнью в попытке спасти бестолковую мою. Не знаю, сколько проходит времени, как все заканчивается. Только чувствую, как меня с легкостью отрывают от пола и, встряхнув за плечи, поднимают на руки. Взгляд стекленеет, не различаю ничего перед собой, только жмусь сильнее к мощной груди и кусаю губы, боясь даже пискнуть. Хотя надо кричать благодарности, потому что если бы не этот герой, я бы уже растекалась по кафельному полу магазина. Странное ощущение, но незнакомцу в маске я доверяю безоговорочно. Он не внушает страха, хотя обычно стражи порядка вызывают у меня легкий мандраж. Все, кроме этого. Он меня спас, а спасители не могут быть плохими. Для меня он уже герой, которому нужно сказать хоть что-то, но пока меня хватает лишь на предательскую дрожь от колотящегося в груди ужаса. Росгвардеец заносит меня в машину скорой помощи и сажает на кушетку, отбирает пакеты из рук. Получается, не с первого раза я надежно вцепилась в свой бронежилет. Ставит их неподалеку. Странно так. Чуть с жизнью не рассталась, отрисуюсь за тряпки. Дёрганно улыбаюсь и поджимаю колени к груди, обхватываю их руками, когда на плечи опускается теплый плед. «Спасибо», — давлю шепотом. На нормальную речь нет сил, потому что до меня медленно доходит, что могло бы произойти. Спецназовец кивает, а затем оборачивается на голос другого мужчины. «Дымов, ты опять геройствуешь?» Легкая веселость в голосе крепко сложенного военного должна меня радовать, но я сжимаюсь еще сильнее, втягиваю голову в плечи и кутаюсь в плед. Не может быть. Это просто ужасное совпадение. Мало ли Дымовых на свете. Есть ведь и хорошие, которые не ломали мою жизнь ради собственных героических целей служить в СОБРе. Этот Дымов — герой, что меня спас, и мне очень хочется, чтобы он был просто однофамильцем, потому что невозможно раскрошить сердце, а после его спасать. Но не убедиться не могу, поэтому все же подаю признаки жизни и тихо спрашиваю. «Егор?» Слышу сдавленный вздох и понимаю, что это именно он. Тот, кто разрушил мою жизнь 6 лет назад. Тот, из-за которого я собирала себя по кусочкам. Самая большая любовь моей жизни и гигантская ошибка.